Вот. В прошлый раз мы начинали с того, что Малка, здравствуйте, очень приятно. Мы начинали в прошлый раз урок, он был другому посвящен, но вначале я сказала, что вот это понятие кодыш, оно очень, ну, если исходить из русского языка, то оно вообще непонятное. То есть если исходить из перевода. Ну, мы знаем, что мы не можем понимать вообще то, что написано в Торе, по-настоящему понимать это на основе перевода. Нужно разбирать слова, нужно смотреть, что эти слова обозначают, корни их обозначают. Так вот, мы говорили, так нам объясняли всегда, что кодыш – это что-то отделенное. Ну вот как Всевышний говорит Моше, что вы будете мне Ам-Кадош, Гой-Кадош, он даже говорит, Гой-Кадош. Гой это неплохо, то есть Гой это вообще в Торе называется народ. Так вот, еврейский народ, его тоже можно назвать Гой-Кадош. Священный, святой народ, Мемлехет Кааним, то есть царство священников. Мы это тоже обсуждали, что это значит. Но мы объясняли так, что Кадош это отделенный. Отделенный для выполнения некоторой миссии. То есть отделенный от всего множества аналогичных предметов или людей, или вот народов в данном случае. То есть все народы есть, и из них один народ, так сказать, он выбран, что он отделен от всех народов. Все народы, они вовсе не стремятся так уж прямо очень сильно отделиться друг от друга. Наоборот, вот Европа, она в свое время сделала этот Евросоюз, да? Сейчас вообще это понятие глобализация, оно очень модное и, так сказать, очень прогрессирует в мире. То есть они нету такого представления, что у них, что они должны быть чем-то обязательно разные, вот что-то должно их отделять там друг от друга. Ну, то, что там французы ненавидят англичан, это у них исторически, и не хотят учить английский язык. Но это не значит такое настоящее отделение. Вот. А вот евреи, они должны быть принципиально другие. Они должны иначе одеваться, они должны иначе другое кушать, они должны иначе себя вести вообще по жизни. Они должны иначе относиться, например, к выделенному дню субботе. Шаббат, между прочим, это тоже кодыш. Потому что суббота – это выделенный день. Мы не говорим, что дни недели там принципиально отличаются друг от друга. Они называются «Ймей-Шаво». «Ймей-Шаво» – это «Ймей-Шаво». Что «Йом решен», что «Йом шени». Ну, и, конечно, у них есть различия, но, во всяком случае, они объединены в одну группу. А вот «Шаббат», он даже не называется по номеру Йом Шви. Иногда называется там в Кидуше, когда мы говорим, но у него есть свое название Шаббат, и это что-то совершенно другое, отделенное. Поэтому этот день Кадош. Теперь мы читаем в Амиде. мы читаем среднюю часть, там, где раньше в будние дни были просьбы, то мы там читаем теперь одну часть, и она называется «К душа таем». Что такое «К душа таем»? Это освящение дня. То есть мы, когда читаем, то мы фактически делаем этот день, так сказать, провозглашаем, что этот день святой. Между прочим, когда читают вот этот «К душа таем», это фактически выполняют заповедь «Зхор эт йома шаббат», то есть «Лекадшо». То есть там есть продолжение. «Зхор эт йома шаббат лекадшо». То есть «Помни день субботний, чтобы освящать его, чтобы светить его». Так что такое освящать день субботний? Нам устная Тора рассказывает, что это такое. Это выделять его, делать его вот особенным. И самое сейчас фактически единственное, что мы делаем, чтобы сделать этот день по-настоящему особенным, так это вот этот самый кидуш. С помощью кидуша мы освящаем субботний день. То есть мы говорим «к душа таем», делаем этот день «мекадшим эт шаббат». Поэтому, когда мужчина, скажем, он прочитал «Амиду» в синагоге вечером в Каббалат шаббат, а потом он приходит домой, и на шаббатной трапезе он делает кидуш. Так есть даже такая проблема, что как он второй раз он будет делать одно и то же. То есть ему вроде бы уже нельзя делать второй раз. Но считается, что он это делает для сноса такой каваной, что он это для семьи делает. И поэтому он, значит, он делает кидуш. Но на самом деле, если он прочитал Амиду и прочитал там этот Кдушат Айом, так он уже это сделал. А кидуш – это, ну, сейчас мы будем смотреть презентацию, кидуш – это отглагольное существительное от пеля лекадеш, вот как раз освящать, то есть существительное от пеля, отглагольное делается иу, как сидур, сипур, кидуш. Вот, значит, это и есть освящение. Так что такое освящение? Когда мы говорим кидуш, можно почитать, что говорится в кидуше. Там говорится, что этот день, он как бы особый, что вот в этот день там Всевышний прекратил работу, и мы должны, значит, тоже, соответственно, прекратить, не делать никакой работы. Ну, два кидуша, там немножко разные вещи читаются. И этот день должен быть блаженством, и много всего. То есть мы всячески, значит, теперь к этому дню, там, допустим, мудрецы, вот, которые, собственно, установили, Ари установил этот Каббалат Шаббат, это каббалисты Цфата сделали, это когда там был этот знаменитый кружок каббалистов, и у них была такая традиция, что они одевались в самые красивые одежды и выходили туда, как бы, к границе города, чтобы встречать субботу. Но сейчас народ, так сказать, не может выйти к границе, например, Хайфа, это трудно, поэтому поворачиваются лицом к двери и как будто бы встречают субботу, приходящую в синагогу. Так вот, одеться в красивую одежду, там, зажигать свечи. Это вот это то, что нам осталось от схор, от йома шаббат, лекадшо. На самом деле, раньше, когда был храм, то это было очень много чего. То есть это были специальные жертвоприношения, это были специальные там Сейчас Гуля, у меня урок сейчас уже по зуму.
Я только скажите, во сколько мне прийти?
Ну, где-то в 8:30.
Полдевятого, хорошо.
Пока.
Ага.
Ученица после нашего урока еще. Значит, то есть я хочу показать, что реально вот так на деле подразумевается под кадош. Кадош подразумевается, что отделенный от всего. Но давайте мы с вами посмотрим, как мы делаем вообще обычно, для того, чтобы понять истинный смысл этого слова, мы смотрим на двухбуквенные ячейки. То есть сейчас я вот поставлю презентацию, и мы посмотрим корень и посмотрим, что означают пары букв в этом корне. Сейчас я сделаю презентацию. Точку. Вот. Сейчас это уйдет. Вот здесь написано «Кодеш вехоль». То есть так часто говорят, что для того, чтобы понять какое-то явление или понятие, нужно еще посмотреть на его противоположность. И тогда можно его, так сказать, лучше понять. Так вот, поэтому мы рассмотрим, что такое холь тоже. И тогда, значит, можно будет. Теперь вот кодеш. Значит, переводится в словаре это как святость, святыня, святое. Теперь смотрим на корень. Куф, далет, шин. Двухбуквенная ячейка куф, далет. Значит, сейчас мы разбираем, вот как разбирают смысл корня. Вообще, для тех, кто вот сейчас первый раз слушает, я еще скажу, что на самом деле нужно смотреть не на смысл слова. Как минимум, надо смотреть сначала на глагол. То есть иврит, он устроен так, что мы идем от глагола. Поэтому такую большую роль играют биньяны. Вот есть эта структура менорры, и на ней так нанизаны 7 биньянов. Вот это вот структура, как бы грамматика иврита там находится фактически. Так по биньянам распределяются глаголы, правда? Значит, поэтому нам важно, что мы рассматриваем глаголы. Значит, в иврите все идет от глагола. Ну, это, так сказать, очень глубокое вообще понятие. Это можно как-нибудь поговорить о том, почему именно от глагола. Это вообще связано с, ну, со всей концепцией иудаизма. Но вот, поэтому, да, но а у глагола есть корень. Корень, как трехбуквенный. Но, ну, бывает, там говорят, что в пиеле часто, не часто, иногда бывают четырехбуквенные корни, но, как правило, это корни, у которых одна буква или две буквы удваиваются. Ну, или искусственно образованные, или естественно образованные. То есть принципиально они не отличаются от основных. А если это действительно там 4 буквы, или то вот и Рабанит Хава на каком-то уроке не так давно объясняла, что в таких случаях принято вообще, это даже для понимания слова, принято делить его на части, то есть пополам, но в общем на 2 части делить и рассматривать эти части отдельно. То есть мы все равно приходим к двухбуквенной так называемой ячейке. Нужно говорить о том, что мы хотим понять смысл корня, не смысл слова даже, а смысл корня. Вот когда мы преподаем иврит у себя в Ульпане, то моя цель вот научить учеников, чтобы, допустим, они со слуха слышали, не слышат какое-то слово, которое они никогда не слышали, не знают, что это такое. Но они умеют выделить корень из этого слова. Для этого нужно определенные, так сказать, знания и практика. Они выделяют корень. И дальше они пытаются вспомнить, какое слово они знают с этим корнем. Большей частью оказывается, что мы знаем какое-нибудь производное. Ну, какое-то более распространенное, может быть, чем это слово, или такое, что мы встречали. А дальше по структуре вот этого слова, которое мы услышали, они уже могут с очень высокой вероятностью догадаться, что означает это слово. Но важно, что они корень выделили, и они знают смысл корня. Понимаете, вот это вот в этом весь принцип состоит. И тогда по структуре слова они понимают, что это глагол, там, или, допустим, активный или пассивный, или это что существительное, или же это глагольное существительное, или это прилагательное. И если глагол, то в каком виньяне, можно понять, что это такое, с большой вероятностью догадаться. Значит, так вот, поэтому мы рассматриваем смысл вот этих двух буквенных ячеек. Смысл их – это чисто каббалистические понятия. Каббалы я не знаю, но я знаю, у меня есть некоторые книги, там информация, уже просто как результат. Вот что обозначает ячейка кувдалит? Ячейка кувдалит означает выпад вперед. Теперь дальше нужно рассмотреть вторую ячейку далет шин. То есть первая кув далет, а теперь далет шин. Далет шин – это выдавливать из какого-то объема его содержимое наружу. Теперь, когда мы соединяем вот эти два понятия, ну, два действия, то получается, что, значит, если мы выдавливаем из объема наружу, то мы видим, то есть мы понимаем, что находилось внутри этого объекта, вот, который мы рассматриваем. Но если раньше там тюбик был, например, непрозрачный, так мы же не знаем, что там было внутри. Вот когда мы выдавили, мы увидели, то есть мы поняли, можем проанализировать, что там находилось внутри. То есть мы выводим, вот здесь написано, вывести это наружу. А дальше как бы продвинуть это вперед. То есть когда мы продвигаем вперед, то фактически это получается, что как будто вот это вот содержимое мы связываем с какими-то другими объектами, которые там вокруг находятся, то есть с окружением. И, то есть устанавливается какая-то связь с тем, что находится снаружи, вот скажем так. То есть теперь мы видим, что вот этот корень, куф далит шин, мы так его поняли. Знаете, я в данном случае, это то, что я сейчас делаю, я это нигде не прочитала. То есть я не могу как со стопроцентной ответственностью сказать, что это действительно вот так. Но сейчас вы увидите, что к чему это, что приводит это к правильному выводу. Теперь с другой стороны, вы мне могли бы сказать, кстати, я вполне, так сказать, рада, если вы задаете вопрос по ходу разговора. То есть вы можете включить микрофон и спросить, потому что там поднятую руку я могу не увидеть, а микрофон вы можете включить, потому что это вещи трудные, и чтобы понимать дальше, так часто хочется сразу спросить, прояснить. С другой стороны, это действительно означает вот то, о чем я говорила. Смотрите, если мы содержимое этого объекта, внутреннюю часть, если мы выдавили, ну, часть выдавили, и дальше протолкнули, ну, как вперед, оттолкнули от этого объекта, то получается, что мы отделили какую-то часть, правда? И получается, что вот такие совершенно разные, значит, один смысл, вот, который я все время рассказывала, то есть от общей массы что-то отделить, и оно будет вот другое, отделенное, отодвинуть его. Это с одной стороны кодыш, с другой стороны здесь получается еще такая связь, что то есть такое значение, что вот как будто вот эта вот часть, она как, то есть это содержимое внутреннее, оно нам становится видно, понятно, и мы видим, как оно как бы взаимодействует уже с окружающим миром. Так вот, вот это значение я раньше не знала. Но Раф Вассерман, который рассказывал нам, вел уроки по книге Тания, он сказал, что он вообще перевернул наше понимание очень многих вещей, совершенно перевернул, то есть, ну, сделал на самом деле это понимание более глубоким и, наверное, более правильным. Так вот, он сказал, что на самом деле кодыш – это состояние, когда мы видим связь всего со всем. То есть, когда для нас мир, ну, как бы понятный, понимаете? Это нас приводит, вот сейчас я попытаюсь рассказать, это приводит нас к поразительным выводам. Значит, давайте вспомним, как описывается появление Адама на земле во второй главе Берешит. В первой главе там все естественно происходило, появилась растительность, потом появились животные, а потом как бы следующий этап появился человек, и дальше человек стал мужчиной и женщиной, ну и так далее. Вот. А во второй главе, то есть это творение начинает описываться заново. И тут мы видим совсем другую ситуацию. Появляется человек, а вокруг пусто, пустая земля, ничего не растет. И то есть там пишется, что земля была голая, потому что никакой травы, никакого кустарника не было. Значит, и что тогда Адам делает? Значит, у Адама, он находился же не здесь, не в нашем материальном мире, он находился в Ган-Эдене. Ган-Эден – это не Ламаба, это разные ступени, но все равно в Ган-Эдене было хорошо. В Ган-Эдене у него было свойство, он имел свойство проникать внутрь вещей. То есть вот этот тюбик, в котором там находится содержимое, он был для него прозрачный. Он проникал как бы внутрь вещей или внутрь животных или живых существ. И он мог понять их природу и что им нужно, понять, для чего они сотворены, их предназначение, их свойства. Понимаете, то есть ему не надо было выдавить этого там какой-нибудь, ну ладно, не будем приводить аналогии противные. Значит, короче, ему нужно было, не нужно было это, то есть он, когда значит, понял, что вот эти растения там все весь цемах, это уровень творения цемах, растительность, оно находится как бы в зачаточном, на уровне еще духовного состояния, оно не спускается в мир, потому что нет дождя, потому что ему растительности, но нужна вода. И он тогда помолился. Бог это сделал специально. Он его таким образом хотел, так сказать, ну, вынудить вот молитву произнести. И вот эта молитва, я когда-то говорила, что это было, как в книге написано, там, в предисловии к Амиде, что молитва это явление, это было событие как бы космического масштаба, когда вот прозвучала первая молитва. То есть он попросил дождя для растительности. Бог дал дождь, растения выросли. То есть что при этом произошло? Адам был допущен как бы в рубку управления миром. Это то, что Бог хотел, чтобы человек был такой человек, который может влиять на мир, то есть он будет управлять в некотором смысле миром вместе со Всевышним. Сейчас это в тот момент, когда Адама прогнали из Ганедена, и он оказался на материальной земле. Это свойство уже было потеряно. Но теперь и дальше был процесс, как Всевышний, значит, хотел, но должен был найти какую-то замену Адаму, чтобы исправлять мир. Исправлять мир — это фактически находиться, это иметь возможность влиять на мир. Так вот, в результате это пришло к тому, что был выбран один народ. Адам был один человек, вот потом было человечество как единица такая, человечество. Человечество с этим не справилось, два раза это провальные были, сказать, пути. После этого уже идея перешла, что это будет тоже в каком-то смысле часть человечества, но выделенная часть, особая часть, отделенная от всего человечества, и особый народ. И вот этот народ, это еврейский народ. Так, еврейский народ, он действительно, евреи с выполнением заповедей, молитвой и своими, так сказать, действиями в материальном мире, они могут влиять на мир и исправлять мир. То, что вот Адам делал. Точно так же вот это свойство Адама проникать в суть вещей, оно проявилось в том, что когда Всевышний к нему привел всех животных, помните, это тоже было там же Берешит, в главе Берешит, он привел к нему всех животных и сказал, что Адам должен дать им имена, и как человек назовет это животное, такое будет его имя. Такая, как по-русски, совершенно дурацкая, бессмысленная фраза. Как назовет, так будет его имя. Так, а что значит, что он давал имена? Это значит, что он мог проникнуть в суть этого животного, понять, для чего Бог его создал, какие его свойства, какое его предназначение. Потому что имя, мы с вами это разбирали, вот эта двухбуквенная ячейка Шем, Шин-Мем, она как раз означает предназначение объекта. Не только живого и неживого, но поэтому нужно рассматривать именно эти ячейки, чтобы понять смысл этого объекта. Вот. Значит, так Адам мог с этим справиться, он это делал. И он тогда вот увидел, что ни одно живое существо ему не подходит как пара. И тогда уже появилась задача, идея сделать ему женщину как пару. Вот, значит, к чему мы приходим? То есть мы пришли к тому, что состояние кадош или кодыш, увдалит-шин, это ситуация, когда видна взаимосвязь как бы всего со всем. Вот В случае растительности это была взаимосвязь, Адам увидел, что для того, чтобы как растительность соотносится с внешним миром, она, скажем, не может существовать, если нет воды, что ей нужна вода для ее существа, вообще существования, для роста, для жизни. Как он увидел в животных, это еще более сложно. То есть он увидел связь животного как бы с миром, который его окружает. То есть он понял, какая роль этого животного в мире, как животное соотносится с разными элементами мира, для чего оно сотворено, как оно будет функционировать в этом мире. То есть вот тогда он видел вот эту вот связь. Ему не нужно было делать эксперименты, и не нужно было там писать формулы и так далее. Теперь сейчас у нас нет в мире материальном нашем, у нас нет у отдельного человека, и у еврея в том числе, нет способности, такой способности. Значит, но что у нас есть? У нас есть наука. Наука сейчас, по-видимому, заменяет, но я говорю как бы свои идеи, то есть вы можете, я буду очень рада, если вы что-то или дополните, или что как-то, так сказать, обсудите это. Наука сейчас заменяет вот эту вот способность. То есть Всевышний, Барух Ашем, он сделал мир познаваемым. То есть фактически то, что раньше Адам делал вот так, знаете, просто смотрел и видел, то сейчас мы делаем уже с усилием, но мы можем это сделать. Не, может быть, не в полной степени, но во всяком случае, с помощью науки мы можем понять свойства предмета, мы можем понять его взаимодействие с окружающей средой, мы можем понять очень многое, да? И отсюда есть, между прочим, способ познавания мира, но это как две противоположности, научный и эмпирический. Вот я пришла к своему врачу, к своему, и говорю, что у меня болит с правой стороны тут, в животе. Ну, он меня послал на всякие анализы, там, крови, УЗИ, там, и второй раз УЗИ, и еще что-то. Сделали все анализы, ничего не нашли. А я сама потихоньку начала принимать Крион. Крион – это препарат, фермент поджелудочной железы. Ну, мне просто сказали, что есть такой препарат и что он часто помогает. Я его купила и начала принимать. И у меня легче мне гораздо стало. И я врачу говорю, что вы знаете, вот я пью этот Крион, и мне легче. Он говорит: «О, так у тебя, значит, проблема с поджелудочной». Я говорю: «Как же, поджелудочная же находится слева, а у меня болит справа». Он тогда научным образом показал мне таблицу, очень хороший врач у меня, показал мне таблицу там с помощью указки, это, знаете, этого лучика света, объяснил, как поджелудочная, правда, слева, но как она попадает направо и в центр, как болит и посередине, и справа. И мы таким образом, это называется эмпирический метод. То есть мы с помощью наблюдения мы пришли к тому, что, значит, проблема в поджелудочной. Он говорит: «Вот я тебе выписываю твой Крион и пей его». И, значит, надо поддержать поджелудочную. Что-то она там стала плохо работать. Потом перестанет болеть, перестанешь пить. Вот. Значит, есть научный метод, строго научный, а есть метод эмпирический. И это два метода познания мира. Но с помощью этих методов, ну, будем говорить, допустим, про научный все-таки метод, с помощью науки мы познаем мир. То есть что мы делаем? Вот мы устанавливаем взаимосвязь там чего-то с чем-то. То есть фактически мы делаем работу кодыш. Знаете, получается, что наука, она тоже подпадает под понятие кодыш. Что я хочу этим сказать? Что сейчас, вот в наше время, ситуация очень сильно изменилась. Знаете, когда был период Аскалы, а Аскала это там 1700-1800 годы, эти периоды, они считались катастрофой для... Ну, их рассматривают как катастрофу, то есть открылись ворота гетто, молодежь вышла из гетто, она увидела совершенно другой мир, она увидела университет, например, и можно было пойти поступить в университет. И там столько вообще потрясающих вещей можно было узнать о мире, между прочим. Я уже, наверное, не раз говорила, я это очень люблю повторять, что Ньютон, он в первую очередь был теологом, и он ставил свои эксперименты, по результате которых законы Ньютона были установлены. Он ставил их с определенной целью. С какой? Узнать, как Бог управляет миром. Знаете, вот у него такая цель была. Так вот, когда такую цель ставит человек, то вот эта его наука, она получается кодыш. Почему? Потому что она устанавливает взаимосвязь. Знаете, ударил кулаком в стенку, а стенка тебя назад ударила. Вот взаимосвязь между рукой, которая ударяет, и сказать, какой результат получается. Третий закон Ньютона. Или же почему, там, каким образом падают предметы. Второй закон Ньютона. Значит, если... Да, так в результате того, что молодые люди шли в университет, например, и начинали заниматься наукой, они иногда, даже часто, они уходили из этого гетто еврейского и уходили из общины, и даже уходили от религии. Почему так получалось? Потому что им нужно было объяснить, что никакого противоречия на самом деле между их прежним образом жизни, когда они, вот, скажем, только Тору изучали и молились, и учебой в университете с сохранением изучения Торы, с сохранением молитвы, с сохранением еврейского образа жизни, соблюдение заповедей, нету противоречия, потому что то, чем они в университете занимаются, это тоже кодыш. Понимаете, но только это кодыш уже на следующем уровне развития цивилизации. В прошлый раз я говорила, что, ну, когда я сказала, что мы будем это рассматривать, я говорила, что Бог фактически как бы он дал вот эту возможность познания, он дал как благословение, как браху, когда Нох проклинал там своего сына за то, как он повел себя, то он сказал благословение и проклятие своим детям. И он сказал, что Бог даст простор Яфету. Яфет, мы ассоциируем Яфет с европейско-христианской цивилизацией, то есть Европой, с Америкой, ну, с такими развитыми странами, где цивилизация возникает. А цивилизация подразумевает разные вещи. Это не только, ну, Йофи – это красота, да? То есть имя Яфет, оно происходит от слова «красота». Но красота может быть не только в произведениях искусства, это не только искусство в широком смысле, там то, что включает и музыку, и живопись, и театр. Но наука – это тоже красота. Почему? Потому что красота – это гармония. А наука устанавливает гармонию в мире. То есть, что такое гармония? Это когда устанавливается взаимосвязь, вот опять мы приходим к этому, взаимосвязь между отдельными частями, они гармонично сочетаются. То есть, наука упорядочивает мир, она делает из хаоса, она делает некую структуру. Знаете, и это красиво. Говорят, что можно красивое доказательство в математике или же красивый эксперимент поставить в физике, скажем, или в химии. Вот это все красиво. Поэтому Яфет – это развитие также и науки, то есть это развитие цивилизации. То есть таким образом, что Бог сделал? Он сказал, что мир будет познаваемым. И он даст простор Яфету, то есть Яфет сможет познавать мир, цивилизация будет развиваться, и это хорошо. Но там, правда, было добавлено, что при этом это должно все происходить только в рамках шатров Шема, а Шем – это духовность, то есть это должно происходить в рамках духовности. То есть в картине мира при этом должен присутствовать Бог. Раввины именно с позиции иудаизма должны были тогда связать науку, которую вот увидела молодежь, которая она увлеклась, они должны были связать с тем, что они уже знают как основы иудаизма. И это можно связывать, потому что и то кодыш, и это кодыш. То Тора – это кодыш. Потому что Тора это она полностью, так сказать, отделена тоже от, с одной стороны, она отделена от всех остальных книг. Это уникальная книга, которую дал нам Всевышний. С другой стороны, Тора устанавливает связь всего со всем. Она нас учит, как жить в этом мире, какие связи есть в мире, как нужно поступать в разных ситуациях, то есть как мы должны взаимодействовать с миром, какие должны быть наши связи вот с внешним миром, чтобы правильно жить. Вот оказывается, что когда мы более подробно рассматриваем, то вот эти два определения сделать выделенным для какой-то определенной цели и установить связь всего со всем, эти трактовки, они оказываются, что это одно и то же. Вот как ни странно, хотя они совершенно звучат по-разному, да? Ну вот давайте посмотрим примеры, где... сейчас, минуточку. Примеры производных с корнем «ков далет шин». Идем, как я сказала, от глагола. Глагол лекадеш. Лекадеш – это освящать. Значит, освящать – это может быть в одном смысле сделать отделенным для чего-то, а с другой стороны – это установить связь с другими объектами. Глагол лекадеш в пиеле. Пиэль – это активная форма, то есть мы на что-то действуем, и мы его освещаем. Мы его освещаем. Пассив от него – это пуаль, то есть на одной ветке миноры. Ну, те, кто знаком с… Если в этом есть проблемы, так я как-нибудь маленький кусочек урока посвящу тому, как раскладывается иврит, так сказать, по миноре. По миноре можно разложить любую систему на самом деле, но в частности, потому что минора символизировала в храме, она символизировала божественный разум. Так вот, пассив от пеля – это пуаль. Справа на правой ветке сидит пель, а на левой его конце этой ветки – беньян пуаль. Пуаль строится мэкудаш. Мэкудаш – это освященный, то есть объект ничего не делает, а над ним делают действия, его освещают. Или же его связывают с чем-то, так сказать, с окружающим. Вот давайте посмотрим, как происходит хупа. Здесь я выписала цитату, которая ключевая в хупе. Значит, о ней мудрецы говорят, что коль ахатуна, вся свадьба, мэву сесет, это, давайте посмотрим корень, басис, то есть она базируется, она основана, это тоже пассив, основана аль, ой, я здесь гейн, алиф вместо гей написала. Ой, нет, я правильно написала. Аль-Амират. Амират – это лемор. Ну, на проговаривание. Мила Ахат. На том, чтобы жених, который обращается к невесте, чтобы он сказал одно слово, самое важное. Какое? Мекудешет. Вот как он его говорит. Гарей. Гарей вот. Ат мекудешет ли. Мекудешет – это, как мы сейчас узнали, это ты либо освящена мне, либо ты связана со мной. Мекудешет ли кедат Моше в Исраэль. Но там еще, ой, я забыла записать, бетабат зу. Этим кольцом, то есть он ей дает кольцо, надевает на палец, и в этот момент он произносит вот эту вот фразу. Батабат зу, этим кольцом, атмы кудешет ли, кедат, кедат это как закон, дат это закон, датишные, как говорят, так датишный – это тот, кто по закону живет, по закону Бога. По закону Моше и Израиля. Вот. Так вот, вся свадьба, вся хатуна базируется на произнесении одного слова – «мекудешет». Жених, который шелё Амар Милазо, зу, жених, который не произнес это слово, Нишар Рывак, остается как Рывак, не женатый вообще, вы понимаете? Теперь вот это слово Мекудешет, Ги Мила, значит, Зот, а Мила Шеалея, это слово, что на котором Кортима, сейчас скажу, брит, брита несуин. То есть это слово, мекудешет, это слово, на котором икрот брит, это значит, как установить, ой, брит, союз, заключить союз. Вообще ликрот – это отрезать вот так, отрубить. Союз на иврите, его не связывают, а его отрубают. Вот интересное выражение. Ликрот. В данном случае таф – это буква корня. То есть весь союз кедушина этого хупы, а он основывается на вот этом слове. Теперь почему? Потому что, значит, что значит, что невеста, которая становится женой, что значит, что она освящена? Значит, это можно понять как вот освященный. Что значит, что либо что она отделена. Отделена – это значит, что она отделена от всех, скажем, остальных мужчин. То есть для нее остался один мужчина, вот этот. Вот этот мужчина, она для него ну, как бы выделена, и он для нее выделен. Поэтому несуин – это женитьба, у нас насу и несуа – это как бы одно и то же слово, один и тот же корень. Мы не говорим, как по-русски, выходить замуж или жениться. Это разные слова. А это одно и то же. Это он отделен для нее, и она отделена для него. Для него существует теперь только одна женщина, и для нее существует только один мужчина. С другой стороны, между ними установилась совершенно особая, так сказать, связь. И вот это вот слово «мекудешет», оно говорит о связи, которая установилась между этим мужчиной и этой женщиной, что они стали, ну, как бы полноценным человеком. То есть, как мы знаем, нам говорит иудаизм, что человек должен, он плох, когда он один. Нехорош человек, в Торе сказано, когда он один, он должен быть женой. Тогда он был цельный человек. Вот. То есть, видите, вот эти вот два определения, два понимания кадош, они в данном случае тоже хорошо объясняют нам, что происходит. Вовочка, у меня сейчас урок, я перезвоню. Теперь кидуш. Освящение, я уже об этом говорила. Это от глагольное существительное от лекадеш, и это означает вот сам процесс, когда мы, проговаривая это, мы отделяем субботу, допустим, от всех остальных дней. Мы ее делаем выделенной. С другой стороны, мы устанавливаем связь между субботой и... Есть такой на Гиюре вопрос, между прочим, трудный на него, многие не отвечают. А как суббота связана с выходом из Египта? Шаббат у нас кадош, как душа, так сказать, шаббат, женский род. Так она должна быть все совсем связана. Так как она связана с выходом из Египта? Ну, мы уже с вами на уроках задавали этот вопрос, связано с тем, что ман начал выпадать, ну, почти очень быстро после выхода, у них быстро кончилась там еда, эти их лепешки, начал выпадать ман, и они ничего не поняли, почему то одна порция, то две порции, и тут им Моше, значит, рассказал про субботу. Вот. Так вот, мы таким образом устанавливаем связь шаббата, скажем, с выходом из Египта. А еще мы устанавливаем, нам говорится, что зехер, шаббат – это зехер лемаасев решит. То есть это память о сотворении мира. Маасев решит – это сотворение мира, делание что-то в начале, самым первым решит. Как шаббат связан? Ну, тоже очень легко, что Бог 6 дней творил мир, а потом наступил шаббат, и он перестал творить мир. Сотворил отдых и, так сказать, удалился от дел. Вот мы объяснили вот этими двумя способами, что значит, что мы освящаем шаббат. Вот в кидуше мы делаем и то, и то. Теперь кадош – это святой, ну, то есть тоже он отделенный, и он определенным образом связан там с чем-то вокруг. Дальше кедушин. Это само вот это вот. Есть ирусин. Раньше это было разнесено. Сначала делался ирусин, то есть мужчина дарил женщине кольцо, и она таким образом уже была для него отделена. А потом уже был кедушин. Ой, я не помню, когда он ей дарил кольцо, честно говоря. Может быть, ирусин только объявлялось об этом. А кедушин, наверное, он ей тогда вот как раз кольцо уже дарил. Вот. А сейчас это соединено во время хупы, одновременно и ирусин, и кедушин происходит. Но кедушин это вот, как мы сейчас с вами сказали, что вот это ключевая фраза. Кольцо, когда он надевает и говорит эту фразу. Кадиш – это то, что мы делаем в молитвах, в синагоге. Это прославление Всевышнего. Но когда, что значит прославление? Это значит, что мы говорим о том, какой Всевышний вот особенный, что он отделен абсолютно от всего остального. И он, ну, здесь я не знаю, я еще не успела подумать над тем, как сказать, что при этом мы связь устанавливаем, какие связи мы устанавливаем. Теперь Кодеш Кадашим – это вот эта святая святых. То есть этот Кодеш – это место отделенное, вообще весь храм был отделенным местом. Храм это было место, особенно первый храм. Первый храм это место, которое принципиально отличалось от всех остальных зданий, строений, что ты там не строишь, ничего не будет подобного. Это что-то принципиально отличающееся. Это сейчас я скажу, как он назывался, Мигдаш или же Бейт Мигдаш. Вы видите, это тот же самый корень. Кув далит шин. Так это было место пребывания шины, место божественного присутствия. И в первом храме действительно человек абсолютно точно, мы не знаем, что он при этом чувствовал, но он чувствовал божественное присутствие. У нас уже такого ощущения не было, мы не знаем, что это за ощущение. Так вот, Бейт-Мигдаш, он был абсолютно отделен от всех других строений, но отделен в смысле духовном. И при этом вот эта связь, какая была связь? Была связь, устанавливалась человека со Всевышним. С помощью жертвоприношений коэны устанавливали вот эту связь. Они получали, они воскуряли там жертвы, то есть они снизу поднимали свет вверх, и сверху они получали свет Всевышнего, и через левитов распределяли, распространяли на весь народ Израиля. И в этом смысле это то, что вот я сказала, Мемле Всевышний сказал, что вы будете мне Гой Кадош и Мемлехет Кааним, то есть царство Коэнов, то есть весь народ Израиля в будущем, когда придет Машех, он будет, это то, что называется светом для народов мира. То есть свет для народов мира будет, как раньше, через Коэнов идти к еврейскому народу, так тогда свет будет идти через весь народ, еврейский народ к народам мира. Сейчас этот процесс уже начинается. Вот наши уроки, ну, курс первый, это который по понедельникам теоретически у нас, так, это он так и называется, вторая актуалия. То есть я всегда стараюсь связывать это с тем, что вот происходит сейчас. Так вот сейчас уже этот процесс идет, уже еврейский Израиль, он в каком-то смысле становится, ну, допустим, больше в материальном. Он становится светом для народов мира. Вот я не помню, сегодня или вчера Нетаньяху выступал, обратился такую провокационную речь такую сказал. Это я для отдыха вам говорю, что к Ирану он обратился, ну, вы читали, наверное, или слышали, и сказал, он их там, значит, польстил им, сказал, гордый народ Ирана, так что вы терпите, что вас там морят жажды, что у вас воды уже нету? Пожалуйста, свергайте эту власть, вашу поганую аятол, и мы вам дадим водные технологии. Мы вам уже, кстати, давали вроде один раз. Но, короче говоря, будет у вас полно воды, но только станьте нормальным народом и не старайтесь нас уничтожить вашей атомной бомбой. Вот. Уже этот Иран выразил возмущение такой подстрекательской речью. Ну, там Нетаньяху много сказал. Так вот, храм – это было отделенное место, и это место, которое устанавливало связь не только вообще человека со Всевышним. Ну, вот, например, я вам сказала, что Минара, скажем, она символизировала разум, и в разуме есть божественная составляющая, то есть она устанавливала связь между разумом человека и Всевышним. Скажем, вот это вот эти хлебы, 12 там хлебов, они устанавливали связь между материальным достатком человека и тоже его служением Всевышнему. Понимаете, то есть там все устройство храма, оно символизировало вот эти связи духовного и материального. То есть по большому счету устанавливала связь всего духовного со всем материальным. Вот это вот храм делал. Теперь Кодеш, а вот Кодеш Кадашим, это было выделено еще одно в храме уже, в выделенном месте было еще одно выделенное место, это было, ну, там, где стоял Арона Кодеш, и вот где, ну, как потом уже оказалось, в Торе мы это читаем, что туда просто так нельзя было вообще заходить, это уже когда храм заработал, Бет-Мигдаш еще, ну, то есть Мигдаш, этот переносной мешкан в пустыне, но он там назывался мешкан был чаще. Так, ну, вот это устройство было одинаковое. Так, когда он заработал, так вот Надав и Авиху погибли, когда они зашли неправильным способом, и вообще это туда мог заходить только Коэн, первосвященник, специальным образом очистившийся, только в Йом-Кипур. То есть, почему это было такое выделенное место? Потому что там, собственно говоря, и находилась Шхина. Всевышний сказал, что вот из этого пространства, там между двумя, на крышке Арон-Кодеша, из пространства между двумя крувами, когда он объяснял Моше, как это все надо построить, он говорит, что из этого пространства вот я буду говорить с тобой. То есть, ну, можно, так сказать, представить, насколько это было выделенное действительно место. Теперь Эфиль – это тоже наше действие, направленное на объект, но более такое сильное, может быть, ну, в данном случае не будем смотреть более сильно, более сложно, это посвящать что-то. Ну, допустим, там книгу человек написал, и он эту книгу кому-то посвящает. То есть это устанавливается связь между книгой и вот человеком, которому он хочет посвятить эту книгу, да, и в этом смысле, так сказать, тоже и книга становится в некотором смысле, так сказать, избранной, отделенной, и вот тот человек, которому посвятили эту книгу. Ну, в общем, это можно долго разбирать, у нас уже нет времени на это. Отсюда от глагольное существительное «агдаша» – это посвящение. Ну и, наконец, вот паэля этот глагол, корень тоже делает глагол. Это когда сам человек очищается. Это действие, направленное на самого себя. Не на другой объект, а на самого себя. То есть то, что в русском, как правило, имеет окончание «ся», очищаться. То есть становиться как будто бы тоже особым, отделенным таким, становиться кадош. И вот, видите, тут все-таки были возвышенные понятия, но в христианстве, вот, у нас, знаете, у нас вообще же терминология, она очень сильно у нас, на нас влияет, вот эти понятия христианские. Коннотации у нас, да, ассоциации такие христианские, святой. Что такое святой, понимаете? Ну, какой-то вообще там, я не знаю, праведник невероятный. Так вот, блудница на иврите гдеша. Гдеша, но это она уже никак не святая в христианском смысле. Но она действительно, во-первых, у нее связи как бы определенные там со многими мужчинами. А с другой стороны, она другая женщина, она не такая женщина, как все, да? То есть вот сейчас мы рассказывали, что женщина выходит замуж, там она становится отделенная для мужа, а вот блудница, она не такая, она отделена от других женщин. Теперь какие есть вот известные выражения? Есть в Торе глава Кдошим. Это в книге Ваикра. И я сейчас... Минуточку. Но я вижу, что эта тема получилась такая большая, что я успею только сегодня про Кадош, наверное, сказать, уже про Холь не успею. Значит, начинается глава Кдошим, это 19 глава книги Ваикра. Ваидабер Адонай эль Моше лемор. И говорил Бог, обращаясь к Моше, и сказал ему: «Дабер эль бней». Эт коль адат бней Исраэль, то есть говори ко всей общине, эда – это община сынов Израиля, ваамарта элейхем, гдошим тию, ки кадош ани адонай элогейхем. Ну вот здесь вот написано часть отсюда. То есть святыми будьте, потому что свят я, Господь Бог ваш. Адонай Элохейхем – это два имени Всевышнего, которые означают хесед и гбура, то есть хесед – милосердие и закон, с помощью которых вот этих двух качеств Бог управляет нашим миром. Поэтому мы его называем, как правило, вот этими двумя словами. Ну, тут ссылку я написала. Так, что это означает? Святы будьте. То есть в данном случае Всевышний призывает еврейский народ отдаляться. То есть отделяться, отдаляться, становиться как бы отдельным от всего, что ведет к разврату и греху. Значит, здесь, если посмотреть, сейчас я могу посмотреть, если найду свои очки. Скорее всего, на них лежит кошка. Это уже трудно сделать. Ну, хорошо, чтобы не терять времени. Вот. Значит, о чем здесь речь? То есть, например, начинается с того, что Прямо третий посок. Бойтесь каждой матери своей, отца своего. Вообще на это здесь сказано, что в этой главе, написано в этой главе, было сказано при всем народе, так как большинство установлений Торы определяется содержанием этой главы. То есть я хочу сказать, насколько это важная глава. То есть здесь это то, что отделяет еврейский народ, делает его выделенным, делает его, сказать, отделенным от других народов, оно в каком-то смысле оно находится вот в этой главе Кдошим, очень важной. Вообще нам книга Ваикра представляется такой немножко занудной, но там чрезвычайно важные главы. И если их правильно рассматривать, то это совсем не занудно выглядит. Так вот, значит, святы будьте, ибо свят я, Бог всесильный ваш. Значит, здесь Всевышний говорит о себе, что он свят, и он говорит, что еврейский народ свят. Из того, что я рассказывала, можно уже, вы можете сами проанализировать, в каком смысле Всевышний свят, да, и в каком смысле еврейский народ свят. Но вот что конкретно, какие элементы этой святости здесь говорится. Значит, бойтесь каждой матери своей, отца своего. Значит, устанавливается, во-первых, выделяется отец и мать как кто-то особенный для человека. На первом месте стоит жена, потому что в Торе сказано, что это тоже в книге Берешит, что оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Ну, потому что она фактически является его частью. То есть они составляют единое целое. Но дальше во внешнем мире первая, так сказать, связь выделенная, это с отцом и матерью. Кибут Афваэм, он записан, уважение к отцу и матери, оно записано на скрижалях в составе 10 Асерет Диброт. То есть можно понять, насколько это, так сказать, важно. Теперь субботы мои соблюдайте. Значит, это устанавливает святость Шаббата. Я Бог всесильный ваш. Тут вот через сколько-то пасуков повторяется вот это «Я Бог всесильный ваш», потому что я свят, и вы будьте святы, соблюдая, поступая вот так, как я вам сейчас говорю в этих местах. Значит, вот отношение к отцу и матери. И вот сделайте такое, как бы, как упражнение, такую работу. Возьмите главу Кдашим и посмотрите, что здесь написано, она короткая. Посмотрите, что как каждое вот установление, которое Всевышний говорит, как он вот это вот явление, скажем, или этих людей, или это действие, как он делает его отделенным, и как он устанавливает связь между вот этими людьми и этими людьми определенную, понимаете? И что это понятно, почему такая связь. Он даже объясняет во многих случаях. То есть здесь, значит, вот это «святы будьте», главная идея, то есть станьте отделенными от всего, что ведет к разврату и греху. И, соответственно, значит, установите правильные взаимоотношения вот со внешним миром. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Это идолопоклонство, то есть наш Бог, это он выделенный, он один есть, и он отделен абсолютно, так сказать, от всего остального, а все, что называют люди идолопоклонники богами или богами, так это все, значит, от этого уйти. говорятся законы о жертвоприношениях, значит, вот какие-то жертвоприношения, они тоже вот особенные. Какая жертва, как должна быть съедена, как теперь здесь идет, например, установление отношений между людьми. Какой правильная, вот какая система, как мы сказали, что кадош это как все связано одно с другим. Но только правильно, конечно, связано. Так вот, Бог показывает отношения человек-человек. Здесь, допустим, жертвоприношение – это отношение человек-всевышний. А здесь показывается человек-человек. Здесь вот это знаменитое правило, которое говорит о ПА. ПА – это край поля, да? Когда будете жать жатву в стране вашей, не дожинай до конца края поля твоего, и опавшего при жатве твоей не подбирай. Это входит вообще в перечисление основных, так сказать, добродетелей человека, если он соблюдает вот эту заповедь ПА. Но сейчас она по-другому может соблюдаться теми, кто не работает в поле, но мы должны об этом помнить. Это в утренних благословениях говорится, что это самые главные вещи, за что человек получает награду и в этом мире, а главную награду в будущем мире. «И виноградника твоего не отбирай дочисто, и оставшихся ягод виноградники не подбирай, бедному пришельцу оставь их». Там «не крадите», видите, то есть дальше идут вот эти вот заповеди, все связь человека с человеком. «И не обирай ближнего твоего, и не грабь», например, то, что относится к слепым, скажем, каждая вот эта заповедь, по ней читается, я когда-то ходила, самый первый мой курс, на который я ходила, это Раф Левитан, свой, Раф Левитан, наверное, он нам читал по Месилат Йешарим курс, Раф Левитан, конечно, извиняюсь. И он вот про эти заповеди, он рассказывал там про каждую, он отдельный урок посвящал. То есть на самом деле это очень нужно понимать, что понимают, какие связи понимаются под тем вот «не кради», например. Это очень, здесь много разных связей, это целая такая структура сложная. Что значит, что не ходи сплетником там в народе твоем. И здесь знаменитая вот эта фраза: «Не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему, увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха, не мсти, не храни злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего своего, как самого себя. Я Бог». Опять, вот видите, то есть это подтверждает, почему, поскольку мы созданы по образу и подобию, значит, если Бог, Он свят, то и мы должны стремиться к тому, чтобы быть такими же. Ну и так далее. Значит, я надеюсь, что вы это прочитаете и посмотрите вот с этой точки зрения, понимаете, вот. Вся глава называется «Кдошим». Это значит, у нас есть такие уроки, когда мы разбираем, как название главы отражает смысл всей главы. То есть тут могут быть разные заповеди, совершенно разные. Что, почему они объединены в одну главу? А вот именно потому, что они все делают человека кадош. Ну и если вы в состоянии, то я сейчас очень быстро я сейчас все-таки, поскольку я, к сожалению, ухожу на каникулы, я собиралась это делать летом. когда люди в основном на каникулах, но из-за этой войны иранской мне перенесли рейс во Францию к дочке на вот середину октября, ой, августа, и значит, мне сейчас придется уехать. Поэтому я хочу все-таки закончить. Я постараюсь сейчас это быстро сделать. Так только очень поверхностно. Мы потом вернемся в Байзрат-Ашем. Вспоминайте меня, пожалуйста, в ваших молитвах, чтобы я там не заболела. Я больше всего боюсь заражать там много Барухашем детей, и я каждый раз от них заражаюсь, а мне это категорически нельзя. То есть, чтобы я от них не заразилась. Вот, и благополучно вернулась, и мы надо будет на первом же уроке вот продолжить эту тему, с нее начать. Так вот, Кодыш и Холь, вторая часть. Холь – это хет-ламет. Хет-ламет означает отбирать, не обязательно с поверхности, выбирать часть, долю. Вот сразу я вам скажу, что, например, хала. Хала – это часть теста, которую мы отбираем. То есть откладываем, а на самом деле это там говорится о муке, которая выделялась коэном раньше. Так вот, хала это совсем не то, что мы сейчас думаем, что хала это то, что нужно класть на красивое блюдо на шаббат, две халы, а исходная хала. Это была часть теста из жертвоприношения мучного, которая полагалась по закону Торы, которая полагалась коэном. Вот. Значит, так вот, хет-ламет, оно означает опустошать. Ле-ха-лель, глагол в пеле, это опустошать, то есть выбрать содержимое и оставить пустое пространство. И с другой стороны, если что-то было кадош, то есть оно было наполнено смыслом, оно было, ну вот, кодыш было, так вот лишать святости. Вот когда мы забираем, опустошаем какой-то предмет или действие, мы опустошаем от святости, мы из него забираем святость, то вот тогда оно называется холь. Холь – это не святое. И песок, почему песок называется холь? Потому что это тоже продукт разрушения. То есть что-то, ну знаете, как выхолащивается, разрушается, рассыпается, разрушается, и уже там ничего нету, никакой структуры. Вот то, что составляло кодыш, уже это один песок остался. Теперь халаль это пустой. Теперь халаль это называется безвоздушное пространство. И космос полностью он называется космос ахаляль, а хицон. Хицон это внешний. То есть это вот это пустое пространство, но которое не на Земле, оказалось вдруг пустое пространство, а там внешнее, то есть это вот космос. Но часто его называют просто халяль. Теперь полость. Например, халяль бетен – это… где тут у меня халяль? Вот, халяль бетен – это брюшная полость. То есть это полость… Ну, как будто бы тоже пустая, но не то, что не обязательно пустая, но это просто вот полость. На самом деле может быть пустой. А халяля бетен, а халяля пе – это полость рта. Теперь халяля аолам – это вообще вселенная вся. То есть это вселенная, это как бы это пространство. Почему оно называется халяль? Потому что творение мира, оно, я стрелочку, но тут уже торопилась, это полость рта, это не эта полость, это я нарисовала так халяль пануй. То есть творение мира, вообще всех миров, оно началось с того, что Всевышний образовал как будто бы пустое пространство, то есть пустое от себя. Он заполнял собой все, а надо же было место, то есть он как будто освободил место. Но на самом деле это уже в основе как бы творения мира заложено противоречие, с которым мы живем. То есть, с одной стороны, мы говорим, что он освободил пустое халяль пануй, пануй это пустой, да? А с другой стороны, мы говорим, что где находится Всевышний? Всюду. Значит, всюду это и здесь, вот в нашем мире, и в этой комнате, где я сижу, и всюду. То есть, с одной стороны, это пространство пустое, а с другой стороны, это пространство, где Всевышний находится. Вот это вот на этом, этой дихотомии такой основан стоит тоже иудаизм. Теперь Хилуль Ашем мы знаем понятие. Это когда мы забираем святость из имени Бога. Понимаете, это самое ужасное, что вообще можно делать. Вот, например, парады эти гейские, лесбиянские, это хилуль ашем, потому что это запрещено из Торы. И в Иерусалиме, в святом, это тоже город Иерусалим, это, мы говорим, святой город, правда? Почему святой? Потому что нет такого второго, как Иерусалим. Вот. Так там разрешается. Но вот сейчас, кстати, уже во время войны запретили очередной парад. Я слышала, это большое дело, конечно. Вот. Теперь болеть, вот очень интересно. Лахолот – это болеть. Этот человек тоже лишается, из него как бы выходят, выхолащиваются жизненные силы. Халон. Халон хэт-ламет. Почему? Потому что это пустое пространство в стене, пустой проем. Значит, оттуда забрали как бы вещество. Теперь халяль – это есть другое его значение, как труп. Это можно понять как тело без души. Душа ушла, осталось пустое место. А вообще в разговоре, вот сейчас, к сожалению, в наше время это выражение часто употребляется. Халяль – это как жертва, не просто труп, а это жертва войны именно. Это павшие, это жертвы там, ну, скажем, терактов, погрома, те, кто погибли. И вот, например, значит, халалим – это во множественном числе, а когда делается смехут, им переходит вы, получается халалей херев. Херев – это вы знаете, что это меч. То есть это такое выражение разговорное, это означает халалей херев – это павшие на войне. То есть это жертвы вот, меча как будто бы. И, скажем, вот сейчас последняя война, которая называлась Харавот Барзель, да, то говорят Халалей Мельхемет Харавот Барзель. Это жертвы войны, это все смехут, такой множественные жертвы войны, эти железные мечи. Вот, то есть противоположность кодеш – это вот это холь. Это значит, что когда там нет смысла, там нет вот связей вот этих каких-то особенных, там нет какого-то отделения, которое имеет смысл, что что-то отделяется для какой-то определенной, так сказать, функции, для определенной миссии. Это ничего, это вот просто выхолощенная, так сказать, содержание, содержимое. Вот. Значит, ну это теперь нам понятно, каким образом оно является противоположностью кодыш. Ну вот, дорогие мои, я таким образом, вы герои, выдержали такой длинный и сложный урок. Но это было, как вы считаете, это было интересно, полезно, только честно.
Это полезно и интересно, но, конечно, нужно это все вот еще так, потому что, ну, сразу так вот интересно,
Это
когда
всегда.
слушаешь, интересно, а потом ты должен еще это проработать, чтобы это вот, ну, как бы вот, как сказать, логику эту вот
Спасибо, Ник.
увидеть.
Ник
А
написал.
вы не пошлете, Таня, вот
Я
это вот?
обязательно пошлю. Я же вот
Да?
и прошлый урок поставила.
Вместе с вот этой презентацией.
И презентации обязательно. Пока
Да.
только руки написаны, но
Нет, она там понятно все от
но там
руки.
понятно, да. И там,
Да.
и потом я это уже все мне перепечатывают, и уже это легче смотреть.
Да, и тогда как-то так вот постепенно начинаешь шаг за шагом. А так, конечно, очень интересно. Но
Вот
сразу
у
все,
вас
вот
будет
я про себя
возможность.
говорю, конечно,
Это
сразу
учеба.
все.
С каждой лекцией, даже более простой лекцией, ее все равно надо прослушивать не один
Да,
раз.
обязательно,
А
сразу
здесь
потом.
нужно обязательно. Вот у вас есть задание взять главу «Кдошим», и там
Да.
очень легко как бы по ней повторять, что такое кодыш.
Очень
У вас
интересно,
такое
очень.
задание. Да.
Такие прям открытия какие-то.
Ну вот, мне очень хочется,
Спасибо
потому что
большое.
я такого курса не встречала. Это то, что мы с вами делаем, это, в общем, такой, ну, во всяком случае, у нас первый такой курс систематический. Конечно, такие вещи рассказывают, но так систематически, вот, чтобы разбирать эти корни, разбирать такие понятия, вот, важные, как Кадош, там, кодыш, что такое холь, что такое, там, например,
Ну, конечно, так мы и говорим абстрактно в переводе. Кодыш там святой, но вот абстрактно, так как бы запоминаем слово как вот перевод. А вот так, конечно, ну, интересно, очень глубоко.
и таким
Очень
образом, на
интересно.
самом деле, только можно понимать, что написано в Торе, понимаете?
Да, да,
И
да,
не
да.
только в Торе, а
И в
что, например, происходит,
молитвах тоже.
что происходит под хупой? Под хупой происходит вообще там потрясающее событие такое, знаете, в духовном мире. Это вообще что-то необыкновенное происходит. И нужно понимать, что там происходит. Вот. Ну хорошо, дорогие мои.
Спасибо, всего хорошего, вам не болейте.
Хорошего вам
И здоровья вам.
лета, чтобы уже эта жара уменьшилась, и вам было приятно, и можно было на море пойти, и можно было вообще приятно провести время, и чтобы было безопасно. Я не говорю, чтобы было мир, потому что в данный момент я не за мир. Вот, но чтобы вам было безопасно, и чтобы вообще нашему народу было безопасно. Вот. И надеюсь, я с вами буду связываться. Это же не то, что в космос улетаешь. Вот. Так что будем связь поддерживать. И время быстро летит. До встречи.
Спасибо большое.
Всего
Всего
хорошего.
вам доброго и здоровой быть главное.
Да, Ариночка, спасибо. Спасибо большое.
Всего хорошего.